На протяжении последних 6 недель мы с вами читаем заповеди блаженства. Мы смотрим на Нагорную проповедь, смотрим на то, что Бог говорит к нашим сердцам. И, конечно, так сказать, религиозные существа в нас, конечно, смотрят на этот текст и пытаются в нем найти себя. Но, ну, потому что мы же не такие плохие люди, мы хорошие верующие, и мы же должны быть в этом тексте, который говорит о том, что нам положено быть счастливы, положено быть счастливыми. И вот мы смотрим, так, блаженные плачущие, ага, я не плачу, да и в общем, ну, плакать не очень круто, это не я. Блаженные кроткие, так, кроткие, это вообще не про меня, я в Москве езжу за рулем. Блаженные гонимые за правду, ну, не знаю, мне правду не так комфортно говорить, и так далее, и так далее. Мы смотрим на Нагорную проповедь, и найти там себя довольно сложно. Если пробовать вот эти заповеди блаженства применить к себе и проверить свою жизнь, то, ну, для меня очевидно, что блаженство — это не то, чего заслуживаю я, потому что я не могу быть кротким, я не могу быть смиренным сердцем. И сегодня мы будем говорить о том, что блаженны миротворцы. Я по природе своей совсем не миротворец. И если смотреть на заповеди блаженства как на некоторые мерила морали и религиозной нравственности, то никому из нас эти заповеди блаженства неприменимы. Невозможно быть счастливым, если пытаться исполнить все, что говорит Христос. Если это наша личная религиозная борьба, то она заведомо проиграна. Сегодня нам достался с вами 9 стих Евангелия от Матфея. «В почтении к Слову Божьему и Господу вставши, мы можем сегодня этот короткий текст прочесть вместе. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими». Помолимся. Господи, наш Господь, Отец, Господь Иисус Христос, Господь Дух Святой, обращаемся к Тебе, приходим и просим, помоги нам, Господи, сегодня понять этот текст, и Иисус понять, что Ты хочешь сказать нам этими словами. Молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Одной из отличительных черт взрослой жизни является то, что у нас уже есть с вами цепочка неразрешенных конфликтов. У каждого из нас, у кого-то в семье, у кого-то с друзьями, у кого-то в расширенной семье, у кого-то на работе есть конфликты, из которых нет выхода. Здесь я абсолютно с вами. Я, стоя в алтаре, я понимаю, что я не больше достиг, чем вы. Я не больше достиг, чем другие верующие. В моей жизни тоже есть неразрешенные конфликты, в которых я не могу сказать, что я молодец. Каждый из нас в этих конфликтах чувствует себя преданным. Конфликты, может быть, были какое-то время назад. Мы попробовали простить не получается, остались шрамы. И эту боль, ее некому отдать. С этой болью каждый из нас один на один. Мы чувствуем себя с этой болью, как сиротки. Христос выходит к народу и говорит: «Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими». Если вы научитесь мириться, то Бог усыновит вас, вы не будете больше одинокими. Христос хочет, чтобы мы примирились с собой, чтобы мы примирились с Богом, чтобы мы примирились с ближними и творили этот мир сами. И через это все каким-то своим удивительным образом Он нас усыновит. Если вы сегодня в первый раз, добро пожаловать в нашу церковь. Мы христиане, и о любых переменах в своем характере мы говорим не потому, что это наша борьба за нашу духовность, это не наши семинары по личной эффективности. Все перемены, о которых мы говорим в своем сердце, привносит в нашу жизнь Бог. А мы учимся делать Ему навстречу шаги и делать их искренне, и учиться таким образом поклоняться Ему. И эти слова Христа, когда Он говорит, если мы научимся мириться, то Бог усыновит нас, описывают процесс освящения. Процесс, в котором, если мы доверимся Богу, то этот процесс начнется. Из практики, из наблюдением за новостями, из общения с друзьями, мы прекрасно понимаем, что любая миротворческая акция всегда обречена на провал. Валиец Мартин Ллойд Джонс, человек, который родился в 1899 году и потом служил в Вестминстерской часовне, говорит об этом так. Любая миротворческая акция или организация, Лига наций, ООН обречена на провал. И проблема любой группы людей лежит не в области политической, социальной или экономической сферы, но в теологической, в сфере греха и отношения к нему. В политике, социологии или экономике всегда виноваты они, всегда есть кто-то, кто виноват. Но когда Христос обращается к людям с заповедями блаженства, для нас становится очевидно, что Он говорит о нас. И Он предлагает нам найти проблемы, с которыми мы сталкиваемся, внутри нас. Знаете, вот этот классический вопрос. Где был твой Бог, когда началась война и погибали женщины и дети? Где был твой Бог, когда незаслуженно людей унижали? Где был твой Бог? И для верующего человека, к сожалению, с прискорбием, очевидно, что Бог всегда был рядом. Но Бог дал нам свободную волю. И Он не всегда остановит нас и схватит за руку, когда мы захотим согрешить. В корне любой боли всегда лежит человеческий грех. В корне любой проблемы всегда есть похоть, жадность, гордость, эгоизм и любая человеческая страсть, которую Бог называет грехом. Понимая, что проблема не только во внешних конфликтах, Иероним Стридонский пишет такие слова. «Миротворцы сначала в сердце своем, а потом и среди несогласных братьев устанавливают согласие. В самом деле, какая польза в том, что другие примиряются с твоей помощью, когда в твоей собственной душе происходит борьба пороков?» Каждый из нас, во-первых, каждый день сталкивается со своим грехом, сталкивается со своей грешной природой. Есть грехи, за которые нам стыдно, а есть грехи, которые мы очень любим. И именно те грехи, которые мы очень любим, они разрушают нас по чуть-чуть, потому что с ними нам так не хочется прощаться. Иногда, конечно, когда мы встречаемся с верующими людьми, когда мы приходим в церковь, и мы молимся, и Бог отвечает на наши молитвы, и мы находим себя в таком сладком спокойствии, когда Бог рядом с нами, и понимаем, что здесь конфликтов быть не может. И нам кажется, что нет, конфликты, они все там. Но если мы посмотрим на, например, послание к римлянам, то там прочтем удивительный текст. Знаете, есть песня, в которой мы поем: «Царствие Божие не пища и питье, а праведность и мир». Знаете, что произошло в первой церкви в Риме? Людям так понравилось собираться вместе и в воспоминание Иисуса Христа пить вино и преломлять хлеб, что они утратили ценность причастия, они утратили ценность этой вечери любви. И эти вечери любви, они превратились просто в хорошее дружеское времяпрепровождение. А апостол Павел пишет: «Вы, друзья, превращаетесь в язычников, потому что вы просто встречаетесь, чтобы поесть и попить, и вы потеряли мир. Вы утратили праведность. А верующие просто почувствовали себя уже достаточно духовными. Достаточно духовными, чтобы свою духовность облечь в такое состояние соревнования. Когда давай проверим, кто из нас более духовный, я или ты. Сколько ты текстов помнишь наизусть? 17? А, я 18. Кто дольше может молиться, ты или я? А кто дольше может поститься? Слабо тебе поститься 40 дней, как Иисус? И можно сесть, накрыть стол, оказаться в кругу верующих людей, которые всю жизнь в церкви, и все равно утратить поклонение Богу и утратить мир в сердце. Два слова о праведности. Наше языческое естество уверено в том, что праведным стать можно. В том, что есть серия правил, серия заповедей, исполняя которые, мы сможем назвать себя праведниками. Мы сможем причислить себя к Божьему миру, как бы минуя Богу. И этот мир, он придет сам собой. Для этого же просто надо выполнять заповеди. И знаете, я не сдержался. Нам нужна вот эта картинка. Нельзя просто так взять и стать праведным. Так не бывает. Так не бывает. И когда Христос говорит: «Блаженны миротворцы, ибо будут наречены сынами Божиими», Он понимает, и мы с вами должны понять, что мир в сердце без Христа невозможен. Так не бывает. Нельзя быть праведником, минуя Христа. Нельзя быть праведником, минуя свою грешную природу. Нельзя научиться терпению. Нельзя научиться быть праведным. Можно только научиться скрывать свои грехи. И конфликт здесь ровно в этом. В корне любой проблемы наш грех. И если мы хотим достичь мира в своей семье, у себя на работе, в своем обществе, нам не нужно атаковать оппонента, нам нужно атаковать только грех, который лежит в основе этого конфликта. Вы знаете, я могу сколько угодно учиться не реагировать бурно на то, как мои дети меня не слушаются. Но только оставив за рамками своей семьи свою гордость и свое уязвленное отеческое вот это вот гордое я смогу действительно любить своих детей. Родители меня поймут. Потому что наше эго – это часть нашей духовной плоти. И прочитаем из 8 главы послания к римлянам. «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Вот он, этот мир. Мир по ту сторону нашего греха. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. До тех пор, пока в каждом конфликте, который есть в нашей жизни, мы будем искать своего, мы будем отстаивать свою правоту и свое и уважение к себе, мы будем отстаивать свою греховную плоть. Вы понимаете, как легко об этом говорить? Ну что тут непонятного? Да, это самая простая ссора. Да, виноват не я. Да, меня обидели. Но я же молодец, а та сторона нет. И вот до тех пор, пока я буду концентрироваться на своем я, на своем обиженном вот этом маленьком я, я буду утрачивать огромный духовный мир, я не буду его видеть, потому что я буду думать о себе, и я не буду в этот момент думать о славе Божьей. И главное, что нет никакого оправдания этому греху. В 5 главе послания к римлянам мы читаем: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Первый миротворец в этой вселенной – это Христос. И без Христа примириться с Богом невозможно. Если вы в церкви в первый раз, или вы в церкви в 101 раз, в этом суть христианской жизни и в этом суть христианства, в том, что Христос со всей Его безоговорочной святостью за наши косяки, за наше непослушание, за наш эгоизм и за наши страсти был распят на кресте. И Его святость была распята. И когда мы говорим о невинных жертвах, то первой невинной жертвой на земле и самой масштабной был Иисус Христос. И Он это сделал зачем? Чтобы дать этот мир нам. Чтобы к Богу, к которому мы не могли прийти, потому что мы не слушались Его, потому что мы думали о себе, а не о Нем, мы смогли вернуться. Потому что наш грех был наказан вместе со Христом. И Бог называет нас своими детьми, и Бог хочет нас усыновить, и Бог хочет, чтобы мы были частью Его семьи, не потому что мы молодцы, а потому что Христос пострадал за нас. Ибо вы к тому и призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Это первое послание Петра, вторая глава. Вы же знаете, почему синагога того времени не встретила, не приняла Христа и не увидела в нем Мессию? Во-первых, потому что они ждали военного переворота. Они ждали, что придет Божий посланник, свергнет Римскую империю и поможет Израилю воцариться и стать центром вселенной. И это так. Но все пророчества, которые говорят о Мессии, говорят об этом в духовном смысле, а не в физическом. И когда мы ждем, что когда нас обижают, Бог придет, и ну, есть такой персонаж, который метает молнии, но его зовут Зевс. Но наш Господь приходит в тихом веянии ветра. Он ни на кого не давит, Он никого не заставляет. Он дает нам свободную волю. И когда мы достойны наказания, Он страдает и принимает наказание за нас. Иудеи ждали, что Он свергнет Рим. Он этого не сделал, а Он вышел к ним и говорит: «Друзья, блаженны миротворцы». И в этот момент ребята, которые ждали военного переворота, они говорят: «Так, подожди, а ты настоящий Мессия или нет?» Потом Он накормил 5000 голодных, и они хотели насильно сделать Его своим царем. Они поняли, что вот Он чудотворец, вот Он тот, кто спасет нас. «Давай ты будешь нашим царем». Он говорит: «Ребята, вы ничего не поняли. Мы призваны творить мир. Не надо никого заставлять, не надо никого завоевывать. Хватит. Хватит. Потому что вы хотите быть центром мира. Вы хотите, чтобы я вас военным переворотом освободил от Рима, потому что вы хотите стать центром вселенной. Вы хотите, чтобы вам поклонялись, вы хотите, чтобы на вас смотрели и говорили: «О, Богом избранный народ, вот они, вот он, центр вселенной». И что в этот момент происходит? Происходит все то же самое. Бог больше не является центром вселенной. Христос больше не является центром вселенной. А этот маленький гордый народ, которого Бог избавил, он вдруг становится центром вселенной. И так в любом конфликте. Мы хотим, чтобы пришел психотерапевт, или старший по званию, или руководитель компании, или руководитель направления пришел и сказал: «А, не обижайте Алексея, он абсолютно прав. Я хочу, чтобы меня сделали центром ситуации, центром любой ситуации, поэтому я хочу, чтобы я оказался прав, а все остальные нет». А Христос говорит: «Сынок, хватит поклоняться себе, хватит поклоняться своему пороку, хватит поклоняться своему греху. Ты можешь быть центром вселенной, но когда играешь с игрушками у себя дома, вот ты был маленьким, ты был центром вселенной для своих игрушек. Все, это время закончилось. Теперь это взрослая жизнь, в которой тебе научиться надо прощать, в которой тебе надо научиться смотреть на себя через призму своего греха, каяться, плакать и хотеть оставить этот грех. Тебе нужно возненавидеть свой грех. Тебе нужно возненавидеть плотскую часть тебя, которая мешает Христу стать центром твоей вселенной. Добро пожаловать в мой мир. Мне очень нелегко, потому что я люблю себя. Задумайтесь на секунду. Вам тоже нелегко. вы ведь тоже очень любите себя. И мир приходит в сердце, Божий мир, только в той ситуации, в которой мы хотим, чтобы Бог пришел к нам и стал центром нашей вселенной. Только когда мы говорим: «Господи, я не способен избавиться от своих пороков, и я хочу, чтобы Ты избавил меня». Ровно для этого пришел Христос на землю, чтобы избавить каждого из нас от наказания и поругания за наши пороки. Он пришел, чтобы избавить нас от наших пороков. Он пришел, чтобы в любом конфликте, в котором мы оказываемся, быть рядом и помочь нам не дать греху стать центром конфликта. Потому что кто ищет Божьей славы, тот будет выходить из конфликта в мире. Когда я ищу Бога, меня сложно обидеть. Знаете этот любимый разговор об оскорблении чувств верующих? Верующего можно обидеть, если обижать лично его, если сказать: «Ты плохой верующий». Сказать: «Ты плохой верующий. И Бог у тебя так себе, и церковь у тебя так себе, и собор у тебя недостаточно большой, и машина, на которой ты ездишь, она недостойна нормального верующего человека. Посмотри на себя. И жена у тебя некрасивая, и дети глупые». И тут верующий говорит: «Так, это что за религиозная война? Это кто такой? А проблема в том, что Бог не нуждается в защите, и Слово Божье тоже не нуждается в защите. Но нам кажется, что мы нуждаемся в защите. Но это не духовная война. Это война, в которой мое «я» для меня важнее, чем Бог. И именно об этой миротворческой миссии говорит здесь Христос. Дальше апостол Павел в 12 главе послания к римлянам говорит: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми». Удивительно, говорит, если возможно, это значит, что не со всеми получится, но с вашей стороны. Там есть еще 17 стих до этого, который мы все знаем наизусть. «Не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». Не воздавайте злом за зло. Когда меня кто-то подрезает на дороге, я, конечно, не помню об этом тексте. Или когда кто-то резко занял мое парковочное место, я не вспоминаю об этом. Или когда на работе я оказываюсь без проекта, о котором я мечтал. Я же хочу уничтожить человека, который увел от меня этот проект. Когда кто-то из друзей обещает мне помочь, а потом не помогает. О, здравствуйте. Дело же не в том, чтобы наступить на ногу тому, кто наступил, а дело в том, чтобы подумать о нем плохо, чтобы уничтожить его в своем сердце. В этом я чемпион. И мне кажется, что я лучше, чем вы в этом. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден», а дальше вот смотрите, суть миротворчества. «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сия, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Здесь речь не идет о том, что конфликта надо избежать всеми силами. Нет? О, нет, конфликт, я не хочу ни с кем ругаться, я, пожалуй, уйду в соседнюю переговорку и не буду участвовать в этой встрече. О, моя жена не в духе, я лучше постою на балконе, посмотрю вдаль. Но нет, дело не в том, чтобы избежать конфликта. Суть миротворчества не в этом. Я не призван быть умиротворенным миролюбцем. Я не буду сидеть целыми днями и смотреть, как на клумбе растут цветы. Не в этом суть миротворчества. Знаете, есть вот это выражение: «Не буди лихо, пока оно тихо». То есть, когда какая-то неприятность утихла, не будем ее касаться. Но нет. Я призван за своего врага, во-первых, молиться. Это Божие указание. Если у меня есть враг, я должен о нем молиться. Помните? Молитесь за врагов ваших. И миротворчество начинается с молитвы. С молитвы о том, кого ты ненавидишь. С молитвы о том, кто обижает тебя. С молитвы о том, кто наступает на твое эго и пытается его раздавить. О том, кто подковыривает мои плотские страсти. Я должен молиться. И если это я сам, то мне надо молиться о себе, чтобы Бог спас меня, чтобы Бог избавил меня. Неважно, 50 лет назад я принял крещение, или я только готовлюсь к крещению. Это не важно. Важно, что Бог хочет меня усыновить, и для этого мне нужно научиться мириться. Блаженны те, кто не участвует в офисных войнах. О, не ругайтесь, друзья. Но истинный миротворец помогает ненавидящим оппонентам полюбить друг друга, увидеть себя в ином свете. И когда мы говорим «блаженны миротворцы» и помним, о чем до этого Христос говорит минутами ранее в Нагорной проповеди, мы понимаем, что если мы нищи духом, если мы оплакиваем свою греховность, если мы увидели себя в истинном свете и возжаждали правды, то мы уже не будем настаивать на своих правах, на своих привилегиях, но мы отречемся от себя. Знаете, как очень легко проверить искренность своей веры? Нужно посмотреть на то, как я отношусь к самому себе. Но не в состоянии покоя, как говорят физики, а в состоянии конфликта. Как я отношусь к себе в состоянии конфликта? Если инспектор ДПС убеждает меня в том, что я не трезв за рулем, я могу взорваться, я могу вспылить, я могу схватить его за руку, поехать с ним к доктору и доказать ему. Либо я могу быть спокоен. Либо я могу сказать им о том, во что я верю. Либо я могу ему объяснить, по какой причине я не могу быть за рулем в нетрезвом состоянии. Мне в этой ситуации важно отстоять мою правоту или прославить Господа. Это риторический вопрос, на который очень невыгодно отвечать на каждом шагу. В любом конфликте я хочу утвердить свою правоту или я хочу отдать Богу всю славу. В этом большой вопрос. Господь говорит, любящий душу свою погубит ее. То есть, любя свои страсти, даже будучи верующим, я не буду усыновлен Богом. Меня не ждет усыновление, я так и останусь сиротой, если я свои страсти полюблю больше, чем Христа, который был распят за меня. Никто не говорил, что христианская жизнь будет легкой. Но Христос утверждает, что сам Бог придет к нам, усыновит нас и сделает нас счастливыми, сделает нас блаженными, если мы откажемся от своей ветхой природы и будем просить у Него, чтобы Он дал нам новую, чтобы Он обновил нас. Миротворец не агрессивен, ссорясь, он ищет славы Божьей. Если надо отстаивать свою правоту, мы отстаиваем ее с нежностью, со спокойствием, и не для того, чтобы оказаться правым, но для того, чтобы Бог оказался прав. Мы ненавидим ссоры. Все ненавидят ссоры. Любой нормальный человек должен ненавидеть ссоры, но мы рано или поздно оказываемся в этой ситуации. И как в этой ситуации нам вести себя? Нам отстаивать свою правоту или искать славу Божию? Об этом так легко говорить. Я живу для того, чтобы славить Бога. Бог один достоин славы. И это же правда, это абсолютная правда. Легко сказать, но тяжело идти за Богом, потому что на каждом шагу очень больно наступать на свою страсть, очень больно наступать на свои пороки. Но это та боль, к которой лучше привыкнуть. Потому что когда болит в области порока, тогда сердце наполняется святостью. И не потому, что мы молодцы, а потому что Христос своей святостью делится с нами. По какой-то удивительной причине миротворец не зол на людей. Миротворец видит грех, который движет человеком, и просит Бога, чтобы от этого греха человек был избавлен. Миротворец понимает, что нельзя человека заставить раскаяться. Есть страны, которые отправляют войска к своим соседям, чтобы заставить тех раскаяться. И очень стыдно, когда мы увязаны в такого рода конфликте. Потому что Бог, имея полное право уничтожить грех вместе с грешником, Он не приходит в этот мир, чтобы порвать нас. Он не приходит в этот мир, чтобы встать к нам вот так лицом к лицу и посмотреть в глаза, чтобы мы увидели гнев Его по отношению к нашему греху и сказал: «Покайся, или я тебя порву и истреблю». Он не делает этого, хотя Христос один единственный в этой вселенной верховный судья, и Он имеет право выносить приговор. Но Он этого не делает. И вместо этого что делает Он? Он ведет себя как миротворец номер один. Он делает все, чтобы сделать за нас грязную работу. Он принимает наказание. Он принимает поругание, чтобы сказать: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо оно легко». И когда Он говорит нам: «Отвергни себя», это не значит, что мы должны отвергнуть свою личность. Это значит, что мы призваны сбросить с себя тот грех, который мешает нам идти за Богом, и тот грех, который мешает нам славить Его. Миротворец – это человек с новым сердцем, который принял от Бога эту новую природу. Это человек, у которого ангел Господень вырвал камень из груди и дал сердце. Бог является Богом мира. И поэтому Христос пришел на землю, чтобы примирить человека с Богом. Поэтому мы христиане, поэтому мы церковь, которая собирается вокруг вот этого Бога. Бога, который никого не заставляет каяться, но который ждет от нас покаяния, чтобы сделать нас счастливыми и чтобы помочь нам примириться там, где мы поругались. Цепочка распространения мира примерно такова. Сначала я и мой мир с Богом. Сначала я один на один с Христом. Сначала я, мой грех и Христос, который избавляет меня от этого греха. Потом моя семья. Потом люди вокруг моей семьи. Потом город. Потом страна. Потом весь мир. Если мы хотим, чтобы мир жил в мире, нам нужно идти за Христом. Нам нужно отказаться от своего греха. И нам нужно искать мира в своей жизни. И на этой неделе нам нужна еще одна попытка каждому из нас поразмышлять о той ситуации, которая еще является неразрешенной в нашей жизни. Вспомнить ситуации, в которой есть обидчик, есть обиженный и нет мира. И эту ситуацию, вместе с нашим грехом, который лежит в основании этой ситуации, мы принесем Господу. Принесем Господу и будем молиться, чтобы Он избавил нас. Конечно, есть противоречие невозможности. Я пытался изменить свои отношения, у меня не получилось. Я пытался изменить свою семью, у меня не получилось. Я проповедовал всем своим родственникам, но не все они приняли Христа. Я чувствую, что я делаю, но у меня не получается. Но не получается, очень жаль. У всех у нас не получается. Но не мы центр этого противостояния. Не мы виновны в том, что все наши родственники не знают Бога. Мы, может быть, виновны в том, что мы не просим для них мира, и мы не молимся о том, чтобы Бог помог нам избавиться от нашей страсти, от нашей похоти, от нашей гордости, от нашего эгоизма. Наша основная задача – это принять праведность Христа, молиться о мире и стараться насаждать мир, а спасает и судит людей Господь. Это не наша ответственность. Наша ответственность вот в этой молитве о том, чтобы свое миротворчество отдать Христу. Противоядие к этой невозможности – это жертва Христа. Это Христос, который тоже совершил невозможное. Он победил человеческий грех. И то, где бессилен я, там силен Христос. И когда Христос приходит в мою жизнь, я побеждаю свои пороки. И это удивительно. И я побеждаю свои пороки не потому, что я молодец, не потому, что я дисциплинирован, не потому, что у меня есть мужчины, которым я рассказываю о своей жизни, они помогают мне держаться. Нет. Да, у нас есть удивительные священники, у нас прекрасный совет старейшин, у нас прекрасная воскресная школа, прекрасные лидеры в нашей церкви, удивительные люди все. Прихожане тоже феноменальные. Но не благодаря им мы побеждаем свой грех, а благодаря Христу. Мы проповедуем не христианскую церковь, не христианскую жизнь. Мы проповедуем распятого Христа, который пришел в эту жизнь, чтобы везде, где мы не можем одержать победу, победить. Я приглашаю вас к минутному размышлению и к молитве, взглянуть на свое сердце, найти в нем любимые пороки, отдать их Богу, вспомнить конфликты, которые еще не разрешены в нашей жизни, осознать грех, который лежит в основе этих конфликтов, и попросить Бога заменить этот грех святостью. Сейчас время молитвы, когда, казалось бы, каждый из нас один на один со своей болью, но при этом рядом с нами стоит Бог, готовый нас усыновить. И при этом рядом с нами сидят люди, которых Бог так же сильно хочет усыновить. Помолимся. Господи, благослови наше размышление, пожалуйста. Дай нам искренности, дай нам честности и дай нам желание отказываться от своей страсти в пользу Твоей святости. Помоги нам пригласить Тебя в эту борьбу. Помоги нам не быть одиночками в этой борьбе. И когда мы читаем о том, что блаженны миротворцы, потому что будут названы сынами Божьими, мы мечтаем о том, чтобы миротворцами стали мы мечтаем о том, чтобы Ты усыновил нас, мы мечтаем, чтобы Твоя святость стала центром нашей жизни вместе с Твоей славой. Мы устали бороться с Тобой, мы устали бороться с собой. Помоги нам, Господи, каждому сделать шаг к Твоей святости, пойти за Тобой. Подготовь наши сердца к причастию, Господи. Подготовь наши сердца к воспоминанию о Твоей жертве, о Твоих страданиях на кресте. И мы просим, Господи, помоги нам, как не уподобляться римлянам и не забывать о той праведности и о том мире, который Ты даешь нам через воспоминания о Твоих страданиях. Поклоняемся Тебе, молимся Тебе. Ты наш Господь, Ты наша святость. Ты наше спасение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.